Великий пост – это время, когда мы с особым усердием обращаемся ко Христу, когда в центре нашего внимания оказываются наши страсти и добродетели, когда мы должны уделять своей духовной жизни больше внимания, чем когда-либо. Это особое время, когда мы призваны переосмыслить, если не всю свою духовную жизнь, то хотя бы за последний год, прошедший с предыдущего Великого поста. Время это дано нам для того, чтобы мы подготовили свои окаменевшие сердца, зачастую часто замкнутые на каких-то своих проблемах, подготовили их к пришествию Христа посредством милосердия, чтобы мы научились видеть чужое горе и каким-то образом научились его уменьшать. Но это ведь все, конечно, в идеальном варианте. Да, Церковь в эти дни призывает нас посещать все богослужения, творить дела милосердия, молиться за себя и за близких, работать над собой. Но это вот, как я говорю, в идеале. Как сегодня на самом деле дела обстоят, выясним это прямо сейчас. Выясним это у отца Дмитрия Лубянских, это настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Он у меня сегодня в гостях. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько знаю, вы с истории хотели начать и хотели нас удивить немного.
Ну, может быть, и не всех удивить.
Может быть, только меня, да?
Дело в том, что, к сожалению, у большинства современных людей пост ассоциируется с чем-то отрицательным. В это время нельзя что-то есть, в это время нельзя веселиться, смотреть телевизор, меньше быть в интернете и так далее, и так далее. То есть для них пост – это нечто отрицательное. Но в церкви это не так. Дело в том, что первоначально пост был неразрывно связан с таинством крещения. Дело в том, что раньше люди готовились к крещению довольно долго, порой занимало это 3-4 года. И вот те, которые уже подходили к этому таинству вплотную, накануне Пасхи, вот в течение этих 40 дней, особенно активно готовились к крещению, постом и молитвой. И, соответственно, вся церковь тоже молилась, и это был праздник, я имею в виду крещение людей, праздник всей церкви. Это, к сожалению, сейчас у нас стало частной трепкой, как часто звонят: ой, батюшка, надо срочно-срочно покрестить там ребенка, потому что крестные приехали, ну вот на 2 дня, то есть надо еще успеть там отметить, и так далее, надо срочно. Раньше было не так. Даже, вы знаете, мы служим литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого. Эти люди крестились хорошо за 20 лет, по 30 лет крестились. Хотя они были христиане, а Василий Великий, у него бабка его, она святая, Макрина. Почему же она в детстве не покрестила? Не было благочестия, было. Другое было отношение. Так вот, пост – это путь к Пасхе. И вы знаете, в нашем богослужении это отражается в том, что накануне Пасхи, в субботу, мы в белых облачениях, вот как раз в которых совершается таинство крещения, и на литургии поем не «Три святое», как обычно, а «Елица во Христа крестились». Далее, когда стало много желающих креститься, этот день еще перенесли на Богоявление. И в эти праздники, накануне, точнее, этих праздников тоже белое облачение, тоже мы поем «Три святое», «Елица во Христа крестились», вместо «Три святого» «Елица во Христа крестились». Ну и третий день – это Пятидесятница. Так вот, еще раз остановлюсь на том, что здесь именно положительный момент, духовно положительный. Человек не просто ограничивается от чего-то, а он идет из этого царства греха, выходит из этого царства греха, из этого мира, который вот после грехопадения вот лежит вот в грехе, к освобождению, к Пасхе, к встрече Христа. Так вот, это положительный момент чисто внутренний, то, что я не просто ограничиваюсь, я к чему-то иду. Ну и здесь, конечно, возникает вопрос о телесном посте. Ну, буквально я быстренько так вам перечислю, сколько у нас видов постов существует. Ну, первый вид – это когда мы ничего не едим. Это строгое воздержание. Вы знаете, в традиции монашеской, очень хорошая традиция, я ее в свое время тоже практиковал. Первая седмица, не 2 дня мы не вкушаем, как большинство людей, понедельник, вторник, а 5 дней. И человек уже разговаривается колевом, то есть вечером в пятницу, то есть, ну, получается, 5 дней. То же самое на крестопоклонной, и вот завершающие, седмица, страстная, после принятия пречистого тела в четверг и крови Христа, вот до субботы тоже вот строгий пост, когда мы ничего не едим. То есть можно только водичку, ну и я уж не буду говорить то, что перед причастием мы не пьем, тоже даже вот это без воды. Далее пост, когда мы, он называется так называемым сухоядень. Он ближе всего, ну, в современности это можно назвать сыроедением, то есть когда все сырое. То есть именно сырые продукты, вот это у нас называется сухоядение. В традиции даже крупы, они не варились, а, как правило, замачивались водичкой, но если нет уверенности, что крупы чистые, доводились до кипятка. То есть это сухоядение. Это второй вид поста. Третий, когда добавляется, так, простите, когда пища варится. Допустим, вареная пища без масла, без елея растительного. Понятно, четвертый с елеем, вареный с елеем. Ну и пятый вид, это разрешается в Великом посту 1-2 раза, когда мы вкушаем еще и рыбу. Вот то, что касается вот телесного поста. Ну и, знаете, я бы хотел, наверное, буквально в самом начале нашей беседы привести вам цитаты из Ветхого Завета. Это еще первая глава, конец первой главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Это благословение Божие еще в раю. «И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими, и над гадами, и зверями», и так далее, и так далее. То есть, вот смотрите, владычествуете. То есть, как бы разумный господин, то есть, ну, который управляет и всю эту землю приводит к идеалу Эдемского сада. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя». Представьте, трава сеющая семя. Вот что нам было в пище дано. «Какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое плод древесный сеющий, сие вам будет в пищу. А всем зверям земным дал я всю зелень травную в пищу». Вот обратите внимание. То есть Библия буквально в первой главе говорит о том, то, что в пищу, вот тогда, до грехопадения, человеку было дано семя, ну, скажем, крупы по-нашему, и плоды. Вы знаете, буквально в 20 веке, в середине 20 века был замечательный человек, профессор Уголев, который ввел такое понятие, как видовое питание. То есть каждому виду соответствует вот, свой ареал, соответствует своей пище. И тогда он сказал, что человек питается плодами. То есть сказал то, о чем Библия говорит еще в первой главе. Понимаете? Ну а далее цитата. Это уже 9 глава, когда потоп, когда было уничтожено все человечество, кроме Ноя, семьей. «Да страшится и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной», и так далее, и так далее. Смотрите, это уже не владычество, а страшаться. Вот человек должен этот был мир сделать садом, а закончился тем, то, что страшатся и трепещут все звери. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Понимаете? И вот здесь фраза очень интересная. «Как зелень травную даю вам». Обратите внимание, то, что это, знаете, еще традиция Ветхого Завета, люди задумались над каждой фразой. А почему зелень? Он же не давал нам зелень, он давал нам плоды. А тут, говорит, ешьте, вот все движущееся, как зелень. Зелень кому он дал? Скотам. То есть, и дело в том, что в трактовании уже тогда видели, что это некая деградация. Вот человек должен этот мир был сделать садом. А закончилось тем, что он пожирает этот мир, чтобы выжить. И вот дело в том, что обилие постов, а вы знаете, то, что у нас больше 200 дней постных в год. То есть, получается, 2/3 где-то. Это не издевка над человеком. Это некий возврат вот то вот Царствие Божие, которое было нам обетовано. Также и вот традиция монашеского брать вот как бы обет нищеты и в то же время обет не вкушать вот мясо. Почему? О чем это говорит? Ну, прежде всего, не считать не то, что я несчастный, теперь я буду нищий. Нет, это некая свобода. Я очень часто сталкиваюсь, когда люди, в общем-то, состоятельно теряя или опускаясь на другой социальный слой экономически, заканчивали уже самоубийством. Понимаете? А здесь вот этой привязки нет. Я свободен. Из-за этого я нищ, а, соответственно, я всем обладаю. И в то же время мной ничего не обладает. То же самое и здесь. То есть вот человек свидетельствует то, что я уже нахожусь вот в этом Царстве Божьем. То есть это ответственно, я уже не вкушаю, чтобы выжить, вот плоть движущихся, то есть скотов. То есть, ну вот это, скажем так, теоретически. Вот я быстренько пробежалась по каким-то пунктам, а давайте дальше поговорим.
Очень хорошо, что вы, во-первых, напомнили историю поста. Я, знаете, задумалась над тем, что в последние, наверное, несколько лет пост превратился из духовной практики в какую-то, знаете, такую модную тенденцию. Вот у вас не сложилось такого впечатления?
Вы знаете... Все напускное, во что человек играет, это быстро слетает. Вот даже когда мы разбираем Ветхий Завет, приходится говорить о том, что Господь не общается с личинами. Он общается с человеком. Это глубокая тема, я не буду в нее вваливаться. Но вот какая вещь очень важная. Я интересовался всегда еще с института психологии, психотерапии, ну и невольно приходится мне сталкиваться часто с пограничными состояниями человека. И вот как бы эта тема мне близка, потому что приходится часто разбираться с людьми, которые приходят с какими-то недугами вот на этом уровне. Так вот, один мой знакомый, психотерапевт, не психолог, психологи, в общем-то, не думаю, что они хорошие советы глубокие дадут, а вот именно психотерапевт, который работает в психиатрической клинике. И он считает, что вначале человеку нужно помочь исцелить тело. Тело, именно тело, потому что очень часто психические заболевания, неврозы, боже упаси, психозы, это уже ну, та грань, с которой вывести человека крайне тяжело, бывает из-за каких-то эндокринных изменений и так далее, и так далее. Так вот, здесь я скажу, пост – это не то, что из-за чего мы страдаем. Пост – это наша естественная среда, это естественная пища, и мы оздоравливаем свое тело, это нормально. Далее идет после оздоровления тела. Ну, простите, аскетическая практика наша, когда мы уже меняем свое мировоззрение, и как этот психотерапевт мой знакомый говорит, вначале тело надо на должный уровень привести, а потом головушку, понимаете, вот головушку мы тоже приводим в порядок, почему? Чтобы мы видели, что является ценностью, что нет, чтобы наши какие-то невротические привязки, страхи, которые у городских жителей у всех есть, они отошли, и это возможно. Так вот, пост – это первое. Ступенечка. Это неплохо, если он телесный. Еще раз говорю, мы не страдаем. Почему мы должны страдать, если это наша совершенно естественная, в общем-то, пища? Вот чтобы не страдать, я тоже об этом могу поговорить, но это как бы отдельный вопрос. Так вот, против этой модной тенденции ничего я плохого не имею. Мало того, по-настоящему, если человек будет поститься, ну, скорее всего, он станет православным христианином. Почему? Потому что у нас учение здравое. И вы знаете, вот в прошлом веке уже, это где-то 50-60-е годы, был замечательный первооткрыватель, можно сказать. Точнее, он открыл то, что нам было всегда известно верующим. Это Юрий Сергеевич Николаев. Это доктор наук. Чем он интересен? Он был директором психиатрической клиники. О судьбе я не буду его рассказывать. Она тоже интересна, но слишком долго это будет. И вот бывает такое, что психически больные люди отказываются от еды. Ну, соответственно, их через зон кормят, насильно связывают. Он пошел другим путем, он стал присматривать. Ну, понятно, давление, сердцебиение, все благополучно. Рядышком с его кроватью стоит сок. Хочешь, пожалуйста, начинай пить сок, есть, мы тебя будем кормить. Пролежал он больше 10 дней, не буду сейчас. Точно, ну, допустим, 14. На 14-й день он встал, выпил стакан сока и пошел гулять по парку. Но самое интересное, недуг, болезнь психическая отступила. И вот он в своей клинике на протяжении почти 20 лет со своим учеником, ну вот эти эксперименты добрые, хорошие по лечению стал проводить. За эти почти 20 лет собрался огромный материал, они направили в Министерство здравоохранения, ну понятно, мы все люди предубежденные, ну как это возможно, почему было направлено министерство, потому что ряд заболеваний, гипертония, диабет тоже стали проходить. Была написана диссертация, им она, знаете, как называется, разгрузочно-диетическая терапия шизофрении и ее физиологическое обоснование. Была комиссия назначена, и с тех пор у нас буквально с 70-х годов были клиники по всей России. Это понятно, то, что американцы умеют все продать, оттуда мы знаем Поли Брега, еще кого-то, но не знаем нашего Николаева. А то, что лечебным голоданием лечу, я вот в 80-х годах от мамы узнал, ее вот начальник лечился голодом. В одной из такой клиник. Так вот, дело в том, что нормальное, доброе голодание на водичке помогает человеку избавиться от своих тараканов головушки, понимаете? Даже порой исцеляется какой-либо недуг. Ну, помните, когда ученики не могли... И вот помочь мальчику, юноше, который ну, бесновался, который кидал всю воду в огонь, наедине, когда остались, он спросил его, учитель, почему мы не могли? Он сказал, постом и молитвою. Так вот, пост – это первый шаг. Так что если будет пост у людей, которые делают это по моде, ну пост какой? Не просто я кушаю деликатесы постные, а просто я ничего не кушаю, понимаете? Это только поможет, но это только первый шаг. Потому что, вот как сказать, это не оправдание. Вспомните, до потопа, как повествует Святое Писание, люди были вегетарианцами. Только после потопа было разрешено вкушение плоти, я имею в виду животных. Но, тем не менее, как о них опять же повествует Библия, их помыслы были на всякое время злы. Понимаете? То есть вегетарианство не делает тебя святым. Оно помогает быть здоровым, и психически в том числе. А вот уже все остальное, это дело аскетическое. Это вот именно направленность человека к Богу. Это уже, ну, вторично. Так вот, я часто встречался с людьми, которые веганы, вегетарианцы. Ой, как тяжело с ними. Как тяжело с ними, понимаете? Вот я по убеждению вегетарианец. Ну, вот я считаю, что вот это наша естественная пища. Но когда я с ними нахожусь, мне хочется демонстративно колбасу есть, понимаете?
Не у вас, у одного такое желание возникает, у многих. Но это уже, наверное, больше вопросы к вегетарианцам и к тому, как они себя позиционируют.
Подводя маленький итог, то, что пост, особенно строгий пост, я приветствую, это дает оздоровление. Но будешь ты ближе к Богу или нет, это уже твоя аскетическая практика, это уже твоя работа над теми помыслами, чувствами, какой-то болью, каким-то невротическим переживанием, которые у городских жителей очень много. Это уже внутренняя работа лично человека.
По моим убеждениям, просто не есть запрещенные продукты, этого мало. И то есть вот либо все, либо ничего. А тут оказывается, что, ну, если вдруг что-то не получается, то можно и чем-то одним заняться.
Ну, одним-то, вы знаете, какая вещь? Здесь другая вещь. Дело в том, что прежде всего я за строгий пост. Я за строгий пост. И прихожане, они знают мои убеждения, но я никогда на исповеди об этом не расспрашивал. Дело в том, что я прошел через многие большие храмы, и вот люди, которые раз в год приходят на исповедь, они постоянно говорят о своей диете. «Ой, батюшка, согрешила, я детям готовила и попробила, а вот здесь я молочка добавила». Я говорю: «Все хорошо, давайте оставьте вот свои привязанности диетические в сторону, а сейчас поговорите о грехах, как вы живете с мужем, с детьми? Ой, батюшка, а разве это надо?» Понимаете, другая крайность, когда люди, это постоянно, особенно люди пожилые, рассказывают о своих вот каких-то диетических вещах, что им в живот попало, понимаете? Вот, я скажу в своей практике, я говорю вне богослужения о своем убеждении, что поститься надо довольно строго, но на исповедь никого не расспрашиваю, почему, а потому что здесь уже возникает второй момент, он чисто психологический, мы не физически страдаем, а психологически. И дело в том, что совсем рядышком с нами живет поколение, которое прошли еще голод. Вот я помню мой дедушка. Голод 20-х годов. Мой отец, в дневниках моего деда, это уже послевоенное время, но вот есть такая запись. «Закончилась картошка. Витенька», это мой папа, ему тогда 5 лет было, «будет опять плакать, просить кушать». Понимаете? И вот, соответственно, люди, которые не имели вот этого питания в детстве, они потом догоняют, понимаете, булочки, еще что-то и так далее, то есть кушать, кушать, кушать надо, и для них сказать, надо строго поститься, психологически тяжело, понимаете, из-за этого я это все понимаю, я не настаиваю, будь просто человеком, хорошо, но тем не менее, мое убеждение есть мое убеждение, но это мои убеждения, а вы уж как вот со своими страхами, я понимаю, надуманными страхами, боритесь сами. И вот знаете, еще вот здесь какой есть момент, мне вот невольно заговорил о голоде, вспомнилось, как дедушка рассказывал о голоде в 20-х годах. Есть было нечего. Мой прадед уже пух от голода, потому что все последнее отдавал детям. Пух – это как распух, уже попочки не справляются. Говорит, если надавить на руку, то вмятина оставалась. И вот они шкуру для шубы, которая была приготовлена, опалили, и мать, рассказывал мой дед, то есть моя прабабка, резала вот эту шкуру на мелкие кусочки и варила. И дед говорит, казалось, что вкуснее вот этой похлебки, то есть шубы вареной, нет. То же самое мы знаем, что в Ленинграде ели сапоги, обувь кожаную. Но это, понимаете, чтобы выжить во время голода. Это не наша пища. И вот действительно мы знаем, что климат, когда изменился, человечество перешло с плодов, в том числе и на вот живых существ, но все-таки это не наша беда. Как помните, Корнея Чуковского, у меня звонил телефон, да, там крокодил калоши просил. Так вот, калоши – это не наша еда, но во время голода можно и это съесть. Сейчас голода нет. Так что, по моим убеждениям, мы должны к этому возвращаться. Но при этом в своей, скажем, духовнической практике, на исповеди, я никогда не расспрашиваю о посте. Напротив, я очень не люблю, когда мне люди об этом рассказывают. Это подспорье, это помощь, это наша хорошая, добрая физкультура, еще с поклонниками. Но это не главное. Главное — наше отношение друг с другом.
То есть главное — не есть окружающих людей, как сказал один из святых. Кстати, вот обещали мы нашим радиослушателям, что поговорим немного о вас и о том, как у вас пост проходит. Хочу у вас про искушение спросить. Очень многие во время Великого Поста говорят, что искушений вроде как становится больше. Всего скорее, мне кажется, это связано с тем, что мы просто начинаем их замечать. Так вот, какие у вас искушения и как вы с ними боретесь?
Искушений было. Не в этом посту. Ну, я расскажу, какие ошибки наша семья совершила. Ну, а по поводу действительно вот этой такой распространенной байки, что во время поста искушение, ой, пост, трудности, они есть всегда. И если ты будешь ожидать, ну, невольно, ты, в общем-то, их увидишь. Не надо. И вот как раз вот людей духовных, это в книгах написано, это очень много всего этого есть, рассказывается о том, как люди, если он ожидает, то это не, и будет. Ну, ладно, оставим эту тему. То есть надо быть несколько проще. И вот помните, как Господь явился Моисею в купе неопалимой, и он спрашивает: какими твое, что мне о тебе думать? Он говорит, одна из трактовок, вот это «аз есмь», то есть «я тот, кем тебе явлюсь», то есть не сочиняй, не думай, просто будь зорок. Или вот понимаете, вот в этой связи связано, помните, искушение Христа в пустыне после поста. Это как бы разрушение всех самых замечательных чаяний человека. Но вот если ты Мессия, преврати эти камни в хлеба, накорми весь всех людей. Знаете эту фразу, то, что вначале накормить, а потом духовность давал. Он это отверг. То есть, представьте, вот чаяние, что царство Мессии не будет голода. Господь говорит: нет, это искушение. Почему? А потому что ты можешь и голодая быть с Богом в лагере, я не знаю, в блокадном Ленинграде, но все равно, несмотря на мучение, боль, в любом ее вот составляющем отношении, можешь быть с Богом. Ну и далее все эти искушения. То есть будь зорок. Не ожидай, не обольщайся. Так же и здесь. Не надо обольщаться и ждать каких-то искушений в Великом Посту. Но что касается нас, да, я когда был молодым, потом молодым священником, бывает так, что человек каких-то вещей не понимает, еще не додумал их до конца. Но вот придя в церковь, вторично уже, я принял вот пост, каким он был. Во-первых, многие батюшки очень тучные. Понятно, я тоже вот под 110 был, сейчас это... С чем это связано? Представьте себе пост. Ну, постное, значит, можно там... Ой, батюшка, возьмите постный пирог, пожалуйста. Приходишь в трапезу, там у тебя кашка, супчик, понимаете, с рисом. Углеводы, углеводы, углеводы. Понимаете, пожалуйста, печеньку с вареньем. Можно же, ну, конечно же, чаек, один, два. И человек просто начинает, как мучной червь, на глазах тучнеть. И заканчивается для моей семьи плачевно. Заканчивается первый пост. Вроде бы Пасха, моя супруга, например, с мальчиком в больнице лежит. На следующий год с девочкой в больнице. Воспалительные процессы, воспаление легких. Я вот тогда уже начал задаваться вопросом, почему пост приносит не пользу? Почему? Как это может быть? Все очень просто. Я вот начал разбираться, думать, вот мне невольно приходили на память слова моего деда, потому что они постились. Он говорит: ну, не было белого хлеба, это как пряничек, хлеб был другой, то есть не было этого изобилия печений, где множество крахмала, углеводов и так далее, не было сладкого. Пожалуй, самое сладкое — это печеная морковка, а у нас сахар, сахар, сахар. То есть и когда мы просто убрали все это, все печеное, белый хлеб, черный хлеб, убрали сахар, варенье, все стало благополучно, с их места. Пост стал приносить свою пользу. И вы знаете, вот в этой связи, это исторический документ, я бы хотел вот просто зачитать, как, например, постился великий господин наш патриарх, это патриарх Филарет Никитич. Вот пример, что они ели. И почему это действительно приносило здоровье? Понедельник. У великого государя, святейшего Филарета, патриарха Московского и сия Руси, кушанье не было вовсе, и яство не держано. Торжайший пост. В понедельник он не кушает. Патриарх. Во вторник патриарху подавали в столовое кушанье капусту крошеную, студеную. Пост называется сухоядением. Это, понимаете? То есть один раз капусточку покушал. В среду на патриаршем столе были взвар пшеном, сорочинским рисом, ну, понятно, что-то в виде кваса, шафраном и перцем. Прекрасно. Понимаете? То есть, ну, просто взвар еще шафраном и перцем. Капуста, горох, ядра миндальные, грехи орецкие, ягоды винные, ну, понятно, хрен, гренки, горшочек каши с имбирем. Это патриарх. Все просто. Понимаете, это все мы можем тоже приготовить. Пожалуйста, у нас все это есть под рукой и недорого. В четверг, как и в понедельник, кушанья не было. Во все яства не держано. Ну, а вот в пятницу патриарху подавали щи из квашеной капусты с луком и перцем, грибы, горох и так далее, и так далее. То есть, ну, там вот более изобильное. В субботу и воскресенье у патриарха было два приема пищи. А до этого все один. Это пост патриарха, понимаете? Но обратите внимание, вот в нашей традиции, русской традиции, что кушали? Нет ничего проще чего? Пареные репы. А мы сейчас что кушаем? Печенье с вареньем, мармеладом, понимаете? Так вот, искушение и, в общем-то, моя вначале головная боль, пояс было связано с этим, что пост уносит здоровье, делает более тучным. Дети мои попадают в больницу. С чем это связано? Просто-напросто современная ситуация. За последние 50 лет мы стали кушать не совсем то, что кушали наши дедушки и бабушки.
Но кулинария тоже далеко шагнула, появились различные, кроме вот большого обилия углеводов, появились еще различные добавки. Они же тоже влияют, там вот это вот все, это тоже очень вредно для здоровья. И что самое главное, мы порой даже ведь не замечаем, что мы их употребляем, и казалось бы, ну что там, печененка, вроде и пост не нарушил, вроде и вот печененку съел, а результат-то налицо, ну или на бедрах, у кого как.
Да, у кого-то... Понятно. Ну,
то есть вы просто убрали. Насколько было сложно вообще?
Нисколько не просто. Вот, нисколько не сложно. То есть, понимаете, дело в том, что если человек мотивирован, если он понимает, что это хорошо, что это плохо, и вы знаете, вот какой момент есть. Вот даже чисто вот, с медицинской точки зрения. Всегда люди понимали, что мы... живем в симбиозе, то есть вот в сработничестве с множествами организмов. Их, в общем-то, у нас миллионы, миллиарды, я не знаю сколько. И вот, знаете, только китайцы посчитали, сколько вот в нашем организме наш геном имеют, и сколько не наш. Вот как вы думаете, сколько вот мы, а сколько вот эта сопутствующая микрофлора, которая живет с нами, ну, миллионы лет. То есть, бывает она разная, наша, бывает патогенная микрофлора, но тем не менее, вот как в процентном отношении, сколько мы, а сколько вот организм, который с нами соседствует, живут.
Ну, мне, по крайней мере, хочется верить, что нас-то больше.
Нет? Нас гораздо меньше, нас 10% нашего генома, остальные микроорганизмы, микрофлора, это все, что... Это медицинские данные, пожалуйста, можно их найти. Это все, что вот действительно нам сопутствует. Так вот, когда человек хочет кушать, это не совсем он хочет кушать. Это вот та микрофлора, которая живет нас, дает сигнал. Пора, пора, пора. То есть это она хочет кушать. Мы ее обслуживаем. Надо понимать, кто главный. Если я главный, то я понимаю, я 3 дня не кушаю, микрофлора будет другой. А потом вот что я начинаю есть... то я и буду хотеть и желать. Если я кушаю мясо, конечно, у меня будет патогенная микрофлора, и именно буду я желать кушать вот это мясо, мясо. А если после голодания, строгого поста, я начинаю кушать капусту, простите, у меня другая микрофлора, она дает сигнал, что капусту надо, а вот этого не надо, не хочу. Понимаете? Просто здесь человеку надо понять, я главный или не я главный в своем организме. Вот и все.
Это ж какая должна быть сила воли у человека?
Совсем нет, мотивированность. Дело в том, что, понимаете, я понимаю, что многих вот это ставит тогда, когда вот коснется беда, несчастье. Например, у нашего замечательной женщины, реализатор нашей церковной лавки, она бывший директор школы, сестра, ей сейчас 75 лет. В 55 ей поставили диагноз – рак неоперабельный. Все, приговор. В 55 лет, но это по-нашему еще молодость. Конечно, еще хочется пожить. Ну, можно сделать одну химиотерапию, вторую, третью, и все. Туда. Она подготовилась к голоду. 20 дней она голодала на травах. перешла на вегетарианское преимущественное питание, точнее вегетарианское, почти сыроедческое, там у нее муж там 60-70% сырых овощей, вареных совсем мало, ей сейчас 75 лет. Если вдруг диагнозы плохие, она опять голодает. Вот на меня рассказывали, что опять 5 дней продержала идеальные анализы. Так вот, можно. И понимаете, какая вещь? Врачи говорят, ага, у тебя рак, не вылечить. Всё, всё. У тебя диабет, никак не вылечить. Ну все, да. А, повышенное давление, ну пилюльки будем давать, но все равно рано или поздно от гипертонии ты помрешь. Но есть люди, я их видел, я с ними общался, кто-то говорит, да нет, отходит болезнь. Конечно, если опять вернуться к этой пище, все это снова нахлынет, но жить-то можно. Вот эта женщина живет уже 20 лет после этого страшного диагноза. Диагноза, после даже которого вот просто перечеркнули ее. Даже не поддавался вот, вмешательству операционному. Так что здесь не столько сила воли. Какая сила воли? Просто нужно понять. Это полезно. И понимаете, это становится и вкусным. Через какое-то время, и не сразу. Я даже вот на детях своих замечаю. И вы знаете, вот мы к какому выводу пришли, что даже из поста не стоит выходить, потому что слишком мало. То есть ты только привыкаешь, а, ой, пост закончился. И вы знаете, как-то вот мы начали вот с августа, и как бы вот не выходим. И вот дети начинают вот эту вкусовую гамму вот всех этих постных продуктов ощущать иначе. То есть, если до этого капризничали, там что-то нужно, то сейчас благополучно все у них. Это нормально.
Ну, мы как-то сейчас вот пока больше о еде, да, так немножко, ну и про психиатрию еще немножко поговорили. Вот есть ли что-то, какое-то, я не знаю, искушение, которое вам пока так и не удалось преодолеть? Цель, может, тебе какую-то поставили?
Я бы это не называл вот искушением, вот, ну, как сказать, видите, какие-то проблемы, они всегда решаются, можно их назвать искушением или нет, то есть вот то, что в быту называется искушениями, ну, как бы я даже не хочу об этом говорить, это, ну, несерьезная вещь, вот у нас церковную кружку украли и так далее, и так далее, сказать, ну, это искушение или нет, понимаете, то есть, ну, что такое, ну, в этом мире живем, есть проблемы, которые мы вот решать приходится, то есть помолясь Господи, приходится искать, творчески подходить, понимаете? Ну, можно, вот еще раз говорю, некоторые люди, которые вот действительно испытали на себе пост, неправильный пост, махнули рукой и оставили. Ну, я же не мог так сделать, надо как-то вот найти, почему, добиться. То есть, и мне кажется, вот некая такая полная картина, она у меня вот нарисована, и вот у меня есть некое убеждение, из которых я уже могу направлять свою семью, ну и своим прихожанам что-то говорить. Может быть, и они, кто-то возьмет пример, идти этим путем. Но я никогда не советую людям чего-либо, чего сам не попробовал. Я никогда не скажу, да, конечно, проголодайте 5 дней, прекрасно будет, если сам этого не делал, понимаете? А если сделал, конечно, могу давать эти советы.
Но с голоданием надо вообще очень аккуратно, потому что все же зависит от здоровья человека. То есть это все надо делать с умом. Конечно, вот от конечно. Этого ни в коем случае.
У нас есть клиники, пожалуйста, кто хочет здоровье поправить, может через клиники, хотя там ничего сложного нету. Да, конечно. Еще раз говорю, это индивидуальный подход каждому.
Угу. Как этот пост вот у вас все-таки проходит? Чем занимаетесь в свободное время? Что слушаете, что читаете?
Ну вот я пообещал прихожанам, что весь Ветхий Завет во время поста, потому что, понимаете, в основном, если вы были на богослужениях, не субботные, воскресные, субботные, воскресные, они не отличаются, потому что как бы в духовном смысле это не пост. То есть мы не вкушаем чего-то, но это уже радость. А вот именно среди недели на службу, как правило, читается Ветхий Завет. И вот, соответственно, я пообещал, ведь Ветхий Завет пройти не смогли. То есть мы сейчас на книге Бытия немножко забуксовали. То есть, ну вот, прежде всего, провожу занятия. Другая проблема. Я вдруг столкнулся, то, что я это всегда понимал, что язык Святого Писания современным людям непонятен. Я, вот как по первому образованию филолог, понимаю это. Вот на своих занятиях рассказывал, и люди удивлялись. Казалось бы, читали, и все было ясно, или воспринимали как должно, оказывается, какие глубины там открываются. Но вдруг, точнее, не вдруг, я это понимал, вот просто какое-то время, что, оказывается, и более поздние творения, это уже наши отцы, которые давали советы, это наше добротолюбие, не воспринимается современным человеком. Они воспринимают это как, ну, что-то такое красивое, художественное, и как к жизни своей применить не могут. И вот в течение этого поста каждую среду, а, кстати, вот здесь нужно отметить, что мы по средам служим литургию прежде освященных даров, но вечерами, как это полагается. Вечерность соединена с литургией. И советы, соответственно, я говорю людям, кто желает, пожалуйста, не вкушайте. Ну, представьте, в течение дня человек ждет этого момента причастия. Соответственно, он понимает, ну как я должен с коллегами вести, на улице вести, если я подойду к чаше в конце этого вечера. Это вот некоторая внутренняя такая подготовка. И вот причащается. Кто может не вкушать, не вкушает. Кто нет, пожалуйста, ну, в 12 часов покушайте. Я даже спрашивать не буду об этом вас. Люди приходят. И вот по средам я, как правило, советы святых отцов, я говорю, вот эту фразу вы встречали? Да. Я говорю, давайте теперь поговорим, о чем она. Пытаясь ее перевести на современный язык, может быть, наукообразно. Не научно, наукообразно, но как бы современному человеку более понятен. Так вот, в этом посту я вот такие эксперименты стал делать. Я, конечно, понимаю, что даже перевод с одного языка на другой сложен, а здесь из одной парадигмы в другую перевести. Ну, вот этим я занимаюсь. Ну, и как во время Великого Поста всегда невольно приходится заниматься и теорией. Не просто вот я исполняю, потому что это вот какая-то дисциплина, как бы отрицательная. То есть вот сказано нельзя, значит нельзя. Понять физиологию, понять как вот биохимию организма, что можно с чем есть. То есть это вот ну, так получается, что вот Великий пост – это время, когда вот статьи популярные или научные можно прочитывать. Ну и помимо вот каких-то духовных вещей, вот мы столкнулись с семьей, то, что в связи с кризисом не хватает никак. Вот финансы свести невозможно. И вот в этом году вот необходимость заниматься огородом. А я человек городской, я ничего никогда не делал, ни одной редиски не вырастил. Для меня это страшно. Ну вот я, соответственно, вот литературу вот специальную штудирую, готовлюсь. Тем более это как-то несколько связано. Мы же должны мир в сад превратить, а я даже редиски не вырастил. Ну вот какие-то книги по пермакультуре читаю. Ну, в общем-то, вот как я провожу время.
Я думаю, что среди наших радиослушателей сейчас найдется очень много людей. Сейчас же как раз начинается посадочный сезон. Я думаю, сейчас множество наших радиослушателей загорелись просто мыслью дать вам кучу советов о том, как надо делать. Я хотела вас еще про привычки спросить, какие-то великопостные. Вот есть ли какие-то привычки, и как вы их формируете? Или вообще не должно быть такого понятия, как привычка?
Почему? Вот как раз у меня сложилась привычка. Она не хорошая, не плохая. Это просто привычка. В принципе, она, наверное, хорошая. Во время поста я больше прочитываю литературы по поводу здоровья, биологии, то есть и так далее, вот эти научные статьи, чтобы знать, в общем-то, как наш организм развивается. Как-то другое время не получается, а вот Великий пост – это вот то время, когда освобождается время, так что, ну вот как раз это привычка. Ну и вот что-то новое всегда нахожу. Вначале это здоровье, голодание, питание. В этом году у меня присоединилось еще вот изучение сельского хозяйства.
Как дела обстоят с интернетом, с телевидением, вот со всеми вот этими вот внешними раздражителями? Не смотрите, не слушаете?
Почему? Дело в том, что у нас прекрасные, вот сейчас есть вещи, которые можно услышать по Ютубу, лекции, то есть я лекции прослушиваю. Ну, понимаете, это не развлечение, это некая такая довольно вот атмосфера, то есть это не тяжело, но в то же время ты прослушиваешь, что ты берешь, то есть и постоянно. То есть...
Ну, как все же говорят, что вот не надо там телевизор, это зло, надо его исключить, различные там в интернет не ходите, в телевизор не смотрите, радио не слушайте. Ну, сосредоточьтесь вот на духовном внутреннем состоянии.
Вы знаете... Вот бензопила – это зло или нет?
Ну, смотря в каких руках.
Ну, вот видишь, можно это дерево пилить, топить, и тогда вся твоя семья будет в тепле и обогрета, и кушать на печке можно приготовить, да, как у христиан было. А можно, вот я видел там рекламу, никогда не приходил в голову посмотреть, там ужасник, резня бензопилой, наверное, там что-то можно представить. Так вот, пила, также и интернет. Ну, свинья везде грязь найдет, понимаете? А если, в общем-то, ты уверен, что не свинья, ну, пожалуйста, пользуйся им. Это же, ну, познавательно. Так что, ну, это от человека все зависит. Еще раз говорю, интернет – прекрасное изобретение. Дело в том, что множество книг. У нас даже, вы знаете, в храме существует библиотека электронная. И вот в эквиваленте, если бы мы эти книги электронные перевели вот в бумажные, у нас был храм битком забит, понимаете, полностью храм, понимаете, какая огромная библиотека, это сейчас можно все прочитывать, и святые отцы, и сборки всего-всего-всего, понимаете, так что я к интернету отношусь положительно. Конечно же, надо учить пользоваться детей, как и пилой, как и топором, потому что можно изувечиться, вот так, но для меня всегда было целью и интересом. Вот я вначале как-то инстинктивно имел некое такое отторжение, когда, вот помню, в вышах меня пригласили послужить какое-то время, батюшка уезжал в отпуск, ну, мне хорошо, я был с семьей, служил литургию каждый день. По воскресеньям приходили люди в косоворотках, в сарафанах разодеты, то есть такая а-ля Русь матрешечная. Я думаю, почему у меня смущение в душе? А потом я понял, вот для себя нашел ответ. Господь нам сказал, вы соль земли. Соль не изменяет продукт, она осаливает. Так что и мы, не надо нам в хромовых сапогах ходить, мы можем ходить по-современному, одеваться по-современному, пользоваться современными изобретениями, но быть солью земли. То есть мы должны осолить, в том числе и вот то пространство, интернет-пространство, которое может принести пользу. Не надо нам прятаться и вот уходить куда-то в маргиналы, пожалуйста. Вот я же сказал, даже в Великом посту, во время Великого поста, я вот все научные работы пытаюсь разобраться, как человек, в общем-то, устроен, что он действительно мясо должен кушать, колбасу, и без этого никак, и иначе у него там будет недостаток аминокислот, и так далее, и так далее. Или не так это? То есть хотя бы вот эта проблема, так или не так? И другие вещи, это же все наука, а как ей пользоваться? Интернет – наука? Ну да, так что нет. Я считаю, что интернет – хорошая вещь, только ей надо уметь пользоваться им, как топором, как пилой, ну и так далее, и так далее.
Батюшка, и в конце программы хочу у вас спросить о планах. У нас 2 недели еще осталось этого поста. Вообще, стоит ли строить какие-то планы, ставить себе какие-то задачи на Великий пост? И как вы бы предложили, ну и может, или, может быть, даже как у вас в планах провести вот оставшиеся 2 недели?
Дело в том, то, что обязательно во время Великого поста надо прийти на 1-2 литургии прежде освященных даров. Потому что если человек приходит, как обычно, в воскресный или субботний день, он не заметит вот этой великопостной атмосферы. Там в субботу и воскресенье мы не читаем молитвы Ефрема Сиерина и так далее. Это обычные литургии. То есть для него не будет понятен пост. Обязательно надо посетить литургию прежде освященных даров. Тем более вот у нас храм, куда съезжаются люди, потому что местных никого нет, и за это мы служим вечером. Если бы я служил с утра, все работающие, я бы и вот наша певчая была, мы вдвоем. А так, слава Богу, и 10, и 15 человек приезжают. Если нет возможности прийти с утра на литургию в других храмах городских, пожалуйста, наш храм, приезжайте, у нас литургия 18:00. Хотя бы вот это, чтобы понять, ну и какие планы. Ну, может быть, не столько планы, как вот желание хотя бы прочитать Ветхий Завет, думать об этом. Конечно, надо этому времени уделить. Недаром я сказал, как вы, когда на ваш отвод встречают, что да, вот прежде всего Ветхий Завет, я готовлюсь к занятиям, я пытаюсь добротолюбие перевести так, чтобы людям было понятно, доходчиво. Ну и, конечно, какие-то вещи, которые я, как глава своей семьи, обязан, это подготовка к огороду и так далее, и так далее. То же самое здоровый образ жизни, чтобы мои дети не в больницу от поста неправильно попадали, а чтобы пост приносил им здоровье.
Отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Батюшка, спасибо вам за то, что, во-первых, поделились тем, как проходит у вас пост. Для нас, для христиан, это очень-очень важно, учиться на примерах. Ну и, конечно же, удачи вам в новом посадочно-огородном сезоне.
Спасибо.
Вам, уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание и до новых встреч.